Привет, меня зовут Лиля, и вы слушаете подкаст «Год, прожитый не спеша». Этот подкаст посвящен проекту, который я задумала еще осенью. Именно тогда я поняла, что устала. Устала от постоянной спешки и суеты современной городской жизни. Поэтому весь 2020 год я решила посвятить поиску комфортного для себя ритма жизни. В этом пилотном выпуске мы поговорим о том, почему мир так сильно ускорился, как воспринимается время в разных культурах, почему женщины устают чаще, чем мужчины, и что такое философия slow life. Так уж сложилось, что мы с вами живем в мире высоких скоростей, где превыше всего ценится гиперактивность и многозадачность. И как следствие, мы пытаемся использовать каждую свободную минуту с пользой. Если у нас это не получается, то мы чувствуем за это вину. Знаете, это странно, но порой у нас даже нет времени, чтобы задуматься о том, что у нас нет времени. Почему? Потому что мы постоянно куда-то спешим, с кем-то соревнуемся, а еще суетимся, переутомляемся и очень часто не досыпаем. И так день за днем и год за годом. А если учесть, что вся наша жизнь складывается из вот таких небольших моментов, становится как-то не по себе. Пару месяцев назад мне исполнилось 26. И это стало каким-то переломным моментом. В один день все мои разрозненные до этого мысли соединились воедино, и я поняла, что хочу жить иначе. Надоела постоянная спешка и стремление к достигаторству. Мне кажется, в наше время это слишком переоценено. Часто случается так, что это вообще ничего не дает, а даже наоборот отнимает. Думаю, вы согласитесь, что скорочтение – это не совсем чтение. Проглоченный на бегу фастфуд – не еда, а переписка в мессенджерах – не настоящее душевное общение. Мне кажется, настало время переосмыслить все эти стремления, делать все как можно больше и как можно быстрее. Но для начала давайте разберемся, откуда вообще возникла потребность в скорости. Время – штука субъективная. В разных культурах и на разных этапах жизни оно воспринимается по-разному. Помните, как в детстве летние каникулы казались вечностью? Целых 3 месяца свободы, игр, общения с друзьями, ничего не делания и просто получения новых впечатлений. Хорошие же были времена, правда? А что сейчас? Сейчас лето проносится, мы и глазом не успеваем моргнуть. Теперь лето — это просто 3 обычных месяца в году. Что же касается культурных различий восприятия времени, то тут ситуация такая. В некоторых восточных философиях, например, в буддизме и индуизме, время циклично. Это значит, время не только не уходит, но оно постоянно приходит. Встает и садится солнце. Времена года сменяют друг друга. Люди рождаются и умирают, на их место приходят их дети и внуки. Цикличное время, оно бесконечно и возобновляемо. Поэтому жители таких стран, они более гибкие, хорошо адаптируются под новые жизненные обстоятельства, и они менее тревожны. Они не так сильно беспокоятся о том, где окажутся в профессиональном плане, скажем, через 5 лет, просто потому, что не строят грандиозных планов. Они приняли тот факт, что жизнь невозможно контролировать, что все планы и цели, особенно долгосрочные, всего лишь иллюзия. Мы не можем знать, что случится через 5 лет, каким образом сложится наша жизнь. Мы даже не можем знать, что случится завтра. В мире постоянно происходят события, которые от нас не зависят. Поэтому буддисты и индуисты вместо планирования предпочитают двигаться в потоке и не беспокоиться о вещах, которые нарушают их планы. Самое главное – это здесь и сейчас. Звучит, конечно, здорово, хочется так же. Но вот как к этому научиться? Этот вопрос, ответ на который еще предстоит найти. Если вы смотрели фильм или читали книгу «Ешь, молись, люби», то, возможно, помните этого забавного персонажа-лекаря. В начале фильма он дает главной героине какой-то необычный рисунок и сопровождает его примерно следующей репликой. «Крепко стой на земле, как на четырех ногах. Так у тебя будет связь с этим миром. И еще, не смотри на мир через голову, смотри через сердце». По-моему, этот персонаж как нельзя лучше олицетворяет восточную философию. Возвращаясь к восприятию времени, давайте поговорим о том, как оно воспринимается в западной культуре. А воспринимается оно линейно, то есть время само по себе конечно и поэтому имеет сверхценность. Время — это как бы стрела, которая направлена из пункта А в пункт Б. Привычное расположение времени для нас выглядит примерно так. То, что произошло, это как бы за спиной. То, что еще нет, впереди. Кстати, такое восприятие времени закладывается в нас с детства. В садике мы привыкаем к тому, что в неделе 7 дней и на протяжении 5 из них нужно к назначенному времени быть на месте. Потом то же самое происходит в школе. Мы привыкаем к тому, что каждый урок длится определенное количество времени, что есть расписание, которому хорошо бы следовать. Почти сразу же мы усваиваем идею, что спустя какое-то время мы закончим школу, университет, а потом начнем работать. Вот весь этот процесс — это движение от одной точки к другой, и этот процесс, он конечный. Типичный представитель линейно ориентированной культуры — это США. Вы наверняка знаете, что именно там мыслят категориями денег и времени, а планирование возведено в культ. Важнейшей частью этой культуры является консюмеризм. Как-то я услышала фразу, которая сейчас будет очень к месту. Сегодня весь мир — это торговый центр, а люди в нем — покупатели. Это действительно так. Мы постоянно что-то покупаем. Многое из этого нам вообще не нужно, но мы все равно продолжаем покупать. И так не только с вещами, так со многими сферами жизни. Нам стало мало семьи, мало работы, мало досуга. Теперь еще подавай и кучу разных интересов, бесконечное прохождение всевозможных курсов, обязательное прочтение всех бестселлеров. А еще хорошо бы иметь как можно больше друзей, много путешествовать и вообще быть лучшей версией себя. В самих этих занятиях, конечно же, нет ничего плохого. Даже наоборот. Проблема в том, что мы жутко переоцениваем свои возможности и свое время. В сутках только 24 часа, и впихнуть туда все вот наши хотелки просто невозможно. И от этого мы еще мучительнее ощущаем нехватку времени. В последние пару лет самое часто встречающаяся фраза среди моих друзей «Я устала». Устала, а еще нужно сделать первое, второе, третье, десятое и так до бесконечности. Меня всегда это расстраивает, но я их прекрасно понимаю. Сама очень часто нахожусь в подобном состоянии. Иногда мне кажется, что мы настолько привыкли к такой усталости, что уже воспринимаем ее как неотъемлемую часть жизни. Но ведь так не должно быть. Уставать время от времени — это нормально. А вот хроническая усталость — это уже тревожный звоночек. Погуглив немного, я нашла вот такие цифры. По оценкам Центра контроля и профилактики заболеваний в США за 2013 год, 16% женщин в возрасте от 18 до 44 лет часто ощущают сильную усталость или изнеможение. Число мужчин, описавших свое состояние вот таким образом, было в два раза меньше. А опрос исследовательским центром Pew в том же году показал, что нет работы более изнурительной, чем быть матерью. Недавно мне на глаза попалось выступление блогера Саши Митрошиной, и так вот, в своей презентации она упоминала теорию смен. Согласно этой теории, первая смена женщины – это ее официальная оплачиваемая работа. Вторая смена, с которой сталкиваются женщины – это работа по дому. Готовка, уборка, стирка, планирование покупок, решение мелких бытовых задач, уход за детьми, а в некоторых случаях и за пожилыми родственниками. Конечно, не во всех семьях происходит именно так. Есть семьи, в которых обязанности поделены между мужчиной и женщиной поровну, не спорю, но все-таки статистически семей, где женщина выполняет основную часть обязанностей по дому, больше. И напоследок еще кое-какие цифры. В 2016 году исследователи собрали данные по 217 странам и выяснили вот что. За всю жизнь у женщин накапливается примерно 23 года неоплачиваемой работы, то есть второй смены, от которой мужчины в основном избавлены. А вообще, если так подумать, то далеко за примером ходить не надо. Вспомните ваших мам и все те обязанности, которые они выполняли и выполняют до сих пор. Лично моя мама делала слишком много всего. Теперь я это понимаю. Я помню, что она очень часто приходила домой после работы, уставшей, и вместо того, чтобы отдыхать, принималась за готовку и уборку. Не потому, что это было ее хобби, и не потому, что она была ярым фанатом чистоты, хотя, наверное, не без этого, а потому, что если бы она этого не сделала, этого бы не сделал никто. Вот такая грустная правда, и это правда, наверное, не только моей мамы, но и многих матерей. Стоит ли говорить, что жить с постоянной усталостью она просто привыкла, как и многие из нас сейчас? Только теперь, даже несмотря на развитие технологий, к этому списку прибавилось еще больше обязанностей. Постоянное обучение, различные хобби, соцсети и вот дальше по списку. Хроническая усталость является одним из признаков невроза времени. Этот термин впервые ввел американский врач Ларри Досси в 1982 году. Этим понятием он обозначил такое болезненное состояние, когда кажется, что время постоянно уходит, его не хватает, нужно сильнее жать на педаль, чтобы не отстать. Сейчас подобной формой одержимости страдает, к сожалению, весь мир. Поэтому есть определенные трудности с тем, чтобы замедлиться. Ведь из каждого утюга сейчас доносится противоположная информация. СМИ, книги, соцсети, телевидение, везде царит культ скорости. Естественно, что при таком раскладе не каждому приходит мысль замедлиться, ведь в глазах современного общества это будет означать, что ты проиграл, сдался. Но жизнь — это не игра, это нечто большее и ценное, и иногда надо об этом вспоминать. Тут как раз очень к месту будет поговорить о философии slow life, дословно с английского «медленная жизнь». Важно отметить, что эта философия ни в коем случае не призывает ползти по жизни, как улитка. Совсем нет. Медленное движение, оно за то, чтобы люди жили гармонично в стремительном и современном мире. Если бы нужно было определить эту философию одним словом, я бы назвала равновесие. Торопиться нужно только тогда, когда это действительно необходимо. Во всех остальных случаях нужно просто найти комфортный для себя ритм жизни. У каждого он свой. В целом, это очень простая и понятная философия, которая зародилась в Италии. Давайте на минутку перенесемся туда. Итак, 1986 год, Италия. В Риме, недалеко от испанской лестницы, американцы решили открыть очередной Макдональдс. Итальянцам, очевидно, это не понравилось, и они решили организовать акцию протеста. Идейным вдохновителем стал Карло Петрини, работавший тогда гастрономическим обозревателем в одной из газет. К сожалению, тогда акция не принесла ожидаемых результатов, Макдональдс все же открылся, но, тем не менее, Петрини не сдался и создал организацию Slow Food – медленная еда. А в 1989 году она была официально зарегистрирована. Slow Food – это полная противоположность фастфуду. Это в первую очередь свежие местные продукты по сезону. Это экологичное хозяйство, это домашние рецепты блюд и неторопливые посиделки в кругу семьи и друзей. Все то, что и в нашей культуре приветствуется. И очень жалко, что теперь не так часто практикуется. В то время Петрини считал, что начав с еды, затем удастся обуздать одержимость скоростью и в других сферах жизни. Он оказался прав. Чуть позже появилась концепция Slow Beauty – медленная красота. Она предлагает заботиться о своей внутренней и внешней красоте осознанно, с удовольствием, без суеты. Если коротко, то Slow Beauty – это когда мы находим время для себя. Например, проводим расслабляющие процедуры типа массажа, спа, бассейн, в общем, чего-нибудь такого простого, приятного и умиротворяющего. Превращаем ежедневную рутину по уходу за собой в приятные ритуалы. Обновляем тело и мысли посредством того, что мы налаживаем сон, едим качественную еду, гуляем на свежем воздухе, занимаемся творчеством и, возможно, даже практикуем медитацию. Из интересных ответвлений есть еще slow travel – медленные путешествия. Slow travel – это не просто перемещение из одной точки в другую, это еще и погружение в культуру. При таком подходе главное не количество мест, которые ты посетил, сфотографировал и выложил в Инстаграм, поставив мысленно галочку «Окей, я здесь был», а возможность осознанно задержаться в одном месте. Понять, как там устроена повседневная жизнь, и, может быть, даже перенять что-то от местных жителей. В этом ключе slow travel полностью отражает философию slow life. Также эту концепцию отражает и slow art – медленное искусство. Это когда ты сначала тщательно выбираешь, а потом с глубоким вниманием изучаешь небольшое количество произведений искусства. И, как вы понимаете, slow art – это полная противоположность пикотне по выставкам и галереям. Еще есть понятие slow media. Оно сформировалось в контексте стремительного поглощения информации и развития соцсетей. Slow media – это в первую очередь производство и потребление качественного информационного продукта. Одно из моих любимых направлений – это медленное чтение. Оно противостоит бездумному потреблению информации. Благодаря популяризации нон-фикшн по саморазвитию и личной эффективности мы привыкли относиться к книгам как к еще одному источнику информации, который автоматически записывается в наш мозг, пока мы читаем. Поэтому, возможно, нам кажется, что чем больше книг мы прочитаем, тем умнее мы станем. Но это не совсем так. Книга – это не источник готовых знаний. Для того, чтобы они отложились у нас в голове, нужно проделать определенную работу. Читать медленно, вдумчиво, глубоко и позже работать с текстом. Помимо этого, есть, конечно, и другие направления, о которых я сегодня вам еще не рассказала. Это медленное воспитание, медленный город, медленная мода, медленное образование и так далее. Сейчас не буду вас загружать этим. В любом случае, в течение года я буду все пробовать, делиться с вами впечатлениями и ощущениями. А чтобы не было совсем однообразно, иногда я буду приглашать в свой подкаст гостей. Посмотрим, что из этого выйдет, мне уже самой интересно. На сегодня у меня все. Выпуск получился коротким для подкаста. Но прежде чем начать практиковать принципы Slow Life и делиться результатами, мне очень хотелось рассказать вам об этой философии, чтобы вы примерно понимали, о чем дальше пойдет речь. Если вам понравился выпуск и вы хотите услышать продолжение, не забывайте подписываться на подкаст. Он доступен в Apple Podcasts, CastBox, Spotify, Google Подкастах и в других подкастных приложениях. Также у меня есть Instagram-блог и Telegram-канал, в котором я публикую анонсы и дополнительные материалы к подкасту. Если у вас есть вопросы, пожелания или вы просто хотите поделиться мнением, вы можете написать комментарий в том приложении, через которое вы слушаете подкаст, или написать мне на почту. Все ссылки есть в описании к этому выпуску. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующей неделе. Пока!